страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, конец рабочей недели, 19 уже октября. По страницам Библии Ирина Ладошинская, Ян Ладошинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в 8 главе послания к Римлянам. Мы читаем Библию с начала до конца. Много комментариев. Есть комментарий от Владимира, нашего постоянного слушателя. Он пишет, что считает себя христианином, но с плотью совладать никак не может. Вот, ну уж как... И дальше он заканчивает это письмо, как у апостола Павла. Владимир, вы, честно говоря, смелый человек. Вы берете и сравниваете себя с апостолом Павлом. Ну вот, да, конечно, Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Но смотрите дальше, как я Христу. Если бы, Владимир, если бы Евангелие, если бы послание к римлянам кончалось на... Послание к римлянам кончалось на 7 главе, вот 7 глава даже без последнего стиха. Да, тогда такое сравнение было бы обоснованным. Точно так же, как если бы Евангелие заканчивалось смертью Иисуса Христа, но без воскресения. То есть вот хорошая такая попытка, хорошая идея. Давайте попробуем сделать, чтобы все было правильно. Ну вот не получается, да, я всю жизнь пробую и не получается. Но вы знаете, если бы, помните, как апостол Павел тот же говорит в первом послании к Коринфянам, 15 глава, если Христос не воскрес, то и вера наша, правильно помните, да, тщетна. Вот если Христос не воскрес, то и мы с вами еще во грехах, и вера наша тщетна. Значит, все, тогда переносимся на послание к Римлянам. Если бы все оканчивалось 7 главой, если бы все оканчивалось вот этим ощущением добра или желанием добра, которое есть в нас, но возможности нет. Да, вот я хочу сделать добро, но не могу. Христианство было бы абсолютно бессмысленно. Я знаю многих людей, которые хотят, но не могут. При этом совершенно не называют себя христианами. Они все хотят. Да, вот что-то хорошее, доброе сделать. Вспомните пьяницу из «Маленького принца», да, который говорит, я вот пью, потому что мне совестно. Маленький принц спрашивает, чего же тебе совестно? Он говорит, мне совестно пить. Вот такой вот, такая заковырка получается. Пью дальше, потому что мне совестно пить. Между прочим, состояние многих людей до сегодняшнего времени. Вот мне противно обманывать, мне противно лгать, но я продолжаю этим заниматься. Ну, потому что вот я как-то вот измениться уже не могу. Один мужчина сказал мне, мне, говорит, так эти женщины надоели, ну как же без них? Я говорю, а сколько их у тебя уже было в жизни? Он говорит, думаешь, я помню, но вот они мне надоели, но без них я не могу. И так далее. Вот, понимаете, это как раз и есть трагедия, и она бы была трагедией, если бы Бог не дал выход. Вот в 7 главе мы видим проблему, да? Бог нас преображает, юридически мы искуплены, мы видим перед собой пример Христа, то есть есть и юридическое искупление, и пример Христа перед глазами. А вот жить по-другому не получается. Как через это переступить и что с этим делать? Не тянуть же себя за волосы, как барон Мюнхгаузен тянул себя за волосы из болота. Мы понимаем, что для того, чтобы вытащить нас из болота, нужен кто-то другой, тот, кто будет находиться вне этого болота. И вот 8 глава послания к римлянам отвечает на вопрос о том, какое замечательное средство дал Бог. Это тот, кого Иисус обещал послать на землю, третий поставить божества, Дух Святой. И вот в 8 главе мы узнаем о том, какое замечательное средство мы имеем, какое замечательное решение вот этой серьезной, страшной проблемы, греха, с которым мы сами ничего не можем сделать. Решение этой проблемы дает нам сам Господь. Вот, собственно, об этом и сегодня у нас с вами и будет идти речь. Христианская жизнь становится жизнью в победе, когда эта жизнь в силе Святого Духа. Иначе ничего не получается. Посмотрим еще письма, которые вы прислали. Наталья Караченцева пишет: «Приветствую вас, дорогие. привет всей команде передачи от нашей церкви. Спасибо большое вам, Наталья. И Наталья продолжает: молимся о вас на группе. Спасибо вам большое. У меня к вам, Наталья, просьба. И вот, подумав об этом, я подумал также, что есть смысл попросить всех. Смотрите, что у нас иногда получается. Мы не знаем, в какие... Вот, ну, допустим, нам пишет человек, я вот из такого-то города. И мы не знаем, как ему помочь связаться с христианами. Мы знаем, что ему нужно связаться с христианами. Важно это сделать. Но вот далеко не во всех городах у нас есть контакты. У нас к вам просьба, Наталья. И сразу не только к вам, а к нашим слушателям, которые активно нас слушают и поддерживают эту идею совместного чтения в Библии и изучения для того, чтобы познавать Господа. Не просто как художественное произведение, да, а вот для того, чтобы познавать Господа и служить Ему. Просьба вот какая. Наталья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, из какого вы города. Вот я там в городе таком-то. Можете даже церковь не указывать, а можете указать. Город такой-то, церковь такая-то. И также ко всем остальным нашим слушателям, которые, внимание, которые готовы помогать вот в каком плане. Если у нас появятся контакты в вашем городе или недалеко от вашего города, с которыми, может быть, нужно будет связаться, созвониться, пригласить их в церковь, на богослужение, аккуратно, естественно, в соответствии с текущим современным законодательством Российской Федерации. Да, вот если у вас такая возможность, такое желание есть, напишите нам, пожалуйста, о том, что вот я такой-то, город такой-то. Чтобы не захламлять комментариев, потому что тут сразу стало говорить о том, что, ну, очень много писем и так далее. Сделайте, пожалуйста, вот что. Это очень быстро можно сделать. Если вы действительно нас поддерживаете, если вы действительно готовы также помогать другим людям, просто зайдите на сайт. Можно в отдельном окошке в браузере открыть или на телефоне отдельно открыть браузер. Зайдите на сайт theos.fm. Там есть, вот где слушать эфир, там есть также форма для связи со студией. Просто напишите туда ваше имя, там имя, фамилия, город такой-то. Если хотите, напишите также и церковь какая у вас, да, если вы этого хотите. Если нет, вы можете, по крайней мере, написать. И если мы будем знать, что, ну вот в течение этого времени мы получили такие-то письма, да, вот из таких-то городов в течение сегодняшнего эфира, я просто запишу это, или наши коллеги, мы запишем это в такой списочек городов, ну, на ближайшие несколько месяцев, чтобы мы знали, что нас там слушают, и есть люди, которые и слушают, и готовы поддержать других людей из этого же города. А что вы написали, Наталья, это очень важно. Вы слушаете, вы молитесь, вы в конкретной церкви. Вот нам очень важно иметь такую связь с разными городами для того, чтобы, когда пишет человек комментарий, мы начинаем с ним общаться, да вы откуда, а вот мы оттуда. Да, по многим городам, по многим местам у нас уже есть контакт, но еще не везде. Поэтому Наталья и все, кто готов помочь, послужить, просто зайдите на сайт theos.fm и в форме на основной странице, там, где вот слушать эфир, напишите, пожалуйста, ваше имя, город и, возможно, и церковь. Людмила Карпова, наша постоянная слушательница, пишет: «Доброе утро, благословенные, мира вам и любви от Бога». Дарья Василенко также приветствует всех наших слушателей. Тут дальше пошла такая интересная беседа. Вот по поводу того, кто мы, да, говорили о том, что это межконфессиональная передача, это межконфессиональная трансляция и команда межконфессиональная. И в связи с этим один из слушателей пишет о том, что ненавижу баптистов. Как я вас ненавижу? Напишите, вот расскажите, пожалуйста, почему. Мы за вас молимся, мы за вас будем молиться. Знаете что, среди баптистов, как и среди всех людей, есть люди, которые вам могут нравиться, и есть люди, которые вам могут не нравиться. Но если это ненависть, ну, задумайтесь, это ненависть к людям, это ненависть к Богу, а может быть, это ненависть к себе. Такое тоже иногда бывает. Мне кажется, что я другого ненавижу, а на самом деле я вижу в себе что-то такое, что мне совершенно не нравится. Почему оно мне может не нравиться? И что, собственно, во мне происходит? Что, может быть, что-то нужно принести Господу? Тут спрашивают по поводу того, каким образом вообще можно меняться, и затем, зачем мы занимаемся изучением Священного Писания, и такой несогласованность, может быть, некоторая в понимании слов. Вот Алия отвечает Руслану. Руслан, читайте Священное Писание, особенно Евангелие, и в молитве просите Христа, чтобы Он помог вам познать Его. Он обязательно поможет. Благослови вас Господь. И другая наша слушательница, сейчас несколько позже, Светлана, отвечает насчет, чтобы вы познавали Бога, да, вот познать Бога. Алия пишет, а Светлана ей отвечает: бесы очень хорошо знают Бога, но при этом в аду. Главное — личные отношения с Богом. Конечно же, и через Евангелие. Вы говорите об одном и том же. Светлана и Алия говорят совершенно об одном и том же. Мы читаем, что бесы тоже веруют и трепещут. Да, они верят, что Бог есть, они понимают смысл происходящего, и они трепещут. Они не знают Бога, как знают Его ученики. Они не знают Бога лично, у них нет этого познания Бога. Это то, о чем пишет Светлана. Но Алия при этом говорит о том, что через Священное Писание как раз это личное познание Бога, личное общение с Богом мы с вами и приобретаем. Так что, друзья, мы с вами говорим здесь об одном и том же. Вот, благодарности. Да, вам тоже, друзья, спасибо. Вот то, что я обязательно хотел сегодня прочитать. Из одноклассников был такой комментарий. Так, несколько вот здесь ниже. Тут комментарии, которые, я думаю, в другие передачи мы перешлем. Вот, пишет Кристина Черных. Кристина Черных Сободина. И что получается? Можно разводиться? По-вашему, это не грех? Трактуют Библию как им угодно. Вот Кристина сразу несколько вещей написала. Давайте в этом разберемся. У нас не так много времени, но это связано с тем, что мы будем сейчас говорить. Трактуют Библию как угодно. Ну, вы написали после этого три скобочки, такие закрывающиеся, как улыбочки. Так что это все-таки не наезд, это все-таки такое... Все-таки, или так, если даже наезд, то наезд с улыбкой. По поводу того, как трактовать Библию, конечно, не как угодно. Зайдите, пожалуйста, на сайт theos.fm, раздел «Передачи», и вам придется немножко открутить назад. Я не знаю, что-то надо сделать нам по этому поводу, мне посоветоваться с нашими сотрудниками. Я постоянно ссылаюсь на эти первые 10 наших установочных передач. Дело в том, что в апреле 2017 года вышли передачи, первые передачи этого нашего цикла, их 10 штук, мы как раз и говорили о том, как трактовать Библию, как изучать Библию. И на многие из этих вопросов мы отвечали. И вот сегодня очень часто я ссылаюсь на то, что ну вот вы можете послушать те первые 10 передач для того, чтобы получить, ну, такой, не знаю, вводный курс по правилам трактования Священного Писания. Да, чтобы их найти, приходится прокручивать возможности закрепить эти передачи так, чтобы они не перемещались. У нас пока нет. Подумаем, что по этому поводу можно сделать. Вот. Но это к последней части вашего вопроса. Конечно, ни в коем случае не трактуют Библию как угодно. Теперь можно разводиться. А что, развод — это не грех? Скажите, пожалуйста, а что можно? Мужа бить или жену бить? Кстати, сейчас бывает и то, и другое. Есть жены, которые бьют мужей. Я даже тут слышал, не у нас, не в России. Может, в России тоже стоит устроить. В Великобритании организацию сделали — Лига избитых мужей. И это очень серьезно. То есть он пишет, он говорит, у меня, говорит, жена 1,80 с лишним роста. И она меня реально бьет. И так далее. И, то есть оно перестает быть смешно. Да, вот что реально, вот это не грех, орать на детей. Это грех или нет? А что, допустим, обманывать, приписками заниматься? Это грех или нет? Какой грех в Божьих глазах страшнее? Мысль о том, что я тебя убью, у меня руки чешутся тебя убить. Или развод, расторжение брака. Вот перед Богом, перед Его праведностью, вы можете сравнивать эти грехи один с другим? Какой из них хуже? Еще один вопрос на эту же тему и в связи с этим же. А если ушли от вас? Вот не вы подали на развод, да? А муж ваш подал на развод. Или жена ваша подала на развод. Вы пытаетесь остановиться, пытаетесь его или ее остановить. Ничего не получается. Еще вопрос. А если в этой семье убьют вас? Или, ну, не убьют, но искалечат вашего ребенка? И вы видите, как его калечат, да? А что тогда? Вот как вы будете, как мы с вами будем эти самые грехи сравнивать? Теперь, что касается можно, нельзя и так далее. Есть воля Божия, есть то, чего Он хочет. Это праведность, это освящение, это вера, да, наш ответ Ему, наш ответ Господу. Это крепкие семьи. Господь хочет, чтобы были крепкие семьи. Господь, вот, к сожалению, в Священном Писании, в русском переводе, в синодальном переводе, это плохо переведено, там немножко, да не совсем, не немножко, а очень по-другому переведено. Там в книге пророка Малахии, 2 глава, в современных переводах и в русских, и не только русских. Бог ненавидит развод. Вот то, как Бог относится к разводу, описано очень четко. Ненавидит. Теперь, запретил ли Он развод людям в принципе? Вопрос сводится к следующему. Запретил ли Бог людям грех? Мы живем в греховном мире. В нас, к сожалению, есть греховная природа. И мы призваны противостоять греху. Ну что же значит? Когда мы согрешили, вот я только согрешил, Бог сразу меня поражает, что ли? Нет, Он милостив. Есть вещи, которые Господь попускает по нашему извращенному и развращенному сердцу, по нашему ожесточению, по нашей природе. Попускает, дозволяет, но не требует и не одобряет. Есть вещи, которые не входят, ну, скажем так, в лучшую волю Божию. Да? Но Бог попускает это, позволяет это, потому что мы в таком мире живем. Скажите женщине, от которой ушел муж, а знаешь, развод — это вообще смертельный грех. Сможете такое сказать? Найдете библейское основание? Вот так. Думаю, что нет. Теперь, значит ли это, что семья перестает быть святой? Конечно, не значит. Значит ли это, что мы будем своим детям говорить: слушай, знаешь что, не получится, разведешься? Нет, не значит. Мы живем так, как Он этого от нас хочет. Мы живем в Божьей праведности. Но при этом, и тут постоянные ножницы. Да, вот здесь постоянные ножницы. Мы понимаем, что живя в Божьей праведности и стремясь к Божьей праведности, мы живем в этом мире, в котором все очень и очень непросто. Именно об этом сегодня будем говорить, читая 8 главу послания к римлянам. Вот эти ножницы очень хорошо были понятны апостолу Павлу. Как из этого выйти? Вот об этом он говорит, и в сегодняшнем и в следующем эфире будем беседовать об этом. Звонки ваши сегодня уже в конце принимать не успеем. Одно сообщение, может быть, прочитаем, поэтому пишите, пожалуйста. Спасибо тем, кто пишет о том, из каких вы городов, из каких церквей такие письма пошли. Если вы готовы нам помочь, и если к вам можно направлять людей, напишите нам через theos.fm, из какого города, и, может быть, также из какой церкви. Ну, имя не забудьте указать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, ведешь нас. Открой нам наш разум, пожалуйста, открой наши сердца для Слова Твоего. Преображай нас, Боже наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 378-й выпуск у нас сегодня. Мы подходим к 8 главе послания к римлянам. И эта глава говорит, пожалуй, о самом важном, о самом главном. Мы подходим к тому, что сделал Бог для нашего освящения. В первых 4 стихах перед нами Новый Завет, который Бог заключил с нами, запечатлев нас печатью Святого Духа. Если Новый Завет сравнить с кольцом, с дорогим, красивым кольцом, то послание к римлянам — это такой бриллиант, камушек в этом кольце. Ну а восьмая глава – это самая яркая грань этого камушка. Перед нами действительно невероятная история, невероятная глава. Да, Божье дитя продолжает жить в мире, где господствует грех. Но при этом нам даны радость и настоящий, подлинный мир. Нам уже открыто, что даже в нашей новой природе ничто не может произвести такое новое состояние. Иными словами, мы изменились, мы стали другими, но даже преобразованный человек, даже человек, который родился свыше, сам по себе не может достичь вот этой праведности, которую хочет от нас Бог. Я обращаю ваше внимание на это, потому что здесь иногда бывает такое непонимание. Людям кажется, что все, теперь я новая тварь, теперь все новое, и оно само по себе все новое. На самом деле, на практике этого не получается, потому что иначе у каждого христианина, у возрожденного человека проблем с грехом, проблем с побуждениями к старому, этих проблем бы уже не было. Так как же обрести эту новую жизнь? Как научиться жить для Бога? Павел взывает о помощи к самому Богу. Вот больше негде найти такую жизнь, больше негде найти возможность даже для такой жизни. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть он уже родился свыше, он уже стал Божьим человеком, но все равно у него остается вот эта проблема, у него остается этот вопрос, как дальше жить-то? Почему требуется такое усилие? Почему так все тяжело? 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И вот 25 стих, самое начало стиха, собственно, и начинает указывать нам на избавление. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим». Вот другого пути у Павла просто не было бы. Мы иногда читаем Библию как-то так без эмоций. Да, а на самом деле 24 стих – это отчаяние. И тут 25 стих – это обретенная надежда. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Читайте Священное Писание с эмоциями, потому что зачастую оно и писалось с эмоциями, и важно эти эмоции нам с вами увидеть. И вот мы с вами подходим уже к 8 главе. Закон повелевает нам действовать и устремляться вперед, но закон не окрыляет. Закон повелевает идти вперед и действовать, но не дает для этого ни ног, чтобы идти, ни рук, чтобы действовать. Евангелие же дает нечто куда лучшее, куда более великое. И теперь у нас есть и руки, и ноги, и есть настоящие крылья, которые дают нам возможность летать. И вот об этом в 8 главе послания к Римлянам. Мы уже видели в самом начале, в первых трех главах, Бога Отца, Его участие, Его роль в творении. И дальше, начиная с 3 главы 21 стиха, перед нами роль Сына, Бога Сына, Иисуса Христа в спасении. А теперь 8 глава – это роль Бога Духа Святого, третьей ипостаси Троицы, Его роль в освящении. До сих пор Дух Святой упоминался лишь очень коротко, а теперь за одну главу Он упомянут 19 раз. То есть мы с вами подошли к чему-то чрезвычайно важному. Если мы хотим угодить Бога, то это можно сделать только в силе Святого Духа. Никакой другой возможности у нас для этого нет. Кстати, конечно же, эта тема появляется не только в послании к римлянам, ну, например, послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Итак, освящение – это действие Святого Духа в обновленной жизни верующего человека, освобождающее человека от силы греха даже в присутствии греха или даже среди греха. И благодаря этому действию
восстанавливаются наши подлинные отношения с Богом. Я обращаю ваше внимание вот на этот момент в определении. Освящение – это действие Святого Духа внутри верующего человека, освобождающее человека от греха даже среди греха. Вот это важно. Иными словами, мы продолжаем жить в греховном мире, но в этом греховном мире мы освобождаемся от греха. То есть у нас есть сила для этого, сила, которую дает Святой Дух. Знаете, когда я только-только уверовал, я стал ходить в баптистскую церковь, и там часто слышал проповеди, где говорилось о том, что как было бы хорошо, если бы вот прямо сейчас, прямо в эту минуту, все мы отправились бы в небеса, жили бы там с Господом и избавились бы от этой земли, выбрались бы, наконец, вырвались бы, наконец, с этой земли. Как бы это было здорово! И я, когда еще был молодым христианином, я считал вот такое пожелание верхом духовности. Я говорил, да-да-да, здорово. Вырваться отсюда, быть в небесах с Господом. Красота ведь, правда? А потом Господь стал открывать мне вот какую вещь. Да, было бы действительно здорово вырваться отсюда и оказаться сейчас со Христом. Но знаете, Бог дает нам нечто гораздо более великое уже здесь, сейчас. Да, мы будем с Ним. Да, это ожидает нас. Но прежде чем дать нам это, Бог показывает нам еще что-то. Потому что в небесах быть со Христом будет легко. Там вокруг не будет греха. И там не будет этих поползновений греховной природы, которая снова и снова пытается уцепиться за нас. Легко жить в небесах со Христом, где нет греха. А вы попробуйте здесь, в этом мире, когда и вас окружает грех, и когда в вас порой этот самый грех, эта самая ветхая природа начинает поднимать свою голову. Попробуйте и поймете, что это невозможно. Возможно, это только когда действует Дух Святой. И получается, что Бог дал нам гораздо больше, чем могли бы мы с вами подумать. Но начнем читать 8 главу послания к Римлянам, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Я должен сразу отметить, что концовка 1 стиха, скорее всего, добавлена. Она отсутствует в самых ранних рукописях. Она появляется только в рукописях более поздних. И очевидно, что переписчик перенес эту концовку из 4 стиха. То есть он переписывал 4 стих несколько ниже, и у него глаза перебежали с одного стиха на другой, и он перенес из 4 в 1, и потом, соответственно, с этой рукописи стали делать списки. Так что 1 стих на самом деле кончается несколько раньше. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Можно перевести и так. Нет ни одного осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Ни одного. И это подчеркнуто здесь. Да, у Павла были сомнения. Но даже когда он сомневался, он из-за этого не потерял спасения. Да, у Павла были падения. И более того, допустим, о падениях того же самого Петра мы с вами знаем прямо из Священного Писания. Но это его падение, а не Божий провал. Как же ему было найти радость в жизни среди всего, что происходит вокруг? Об этом читаем дальше во 2 стихе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь короткое слово «потому что». Иногда это переводится также словом «ибо». То есть это такая связь, причинно-следственная связь. Это слово «потому что» или «ибо» встречается в 8 главе послания к римлянам 17 раз. Это такой цемент или такой клей, который связывает, склеивает эту главу. И тут нам надо понять ход рассуждения апостола Павла. Дело в том, что если мы с вами не поймем ход рассуждения апостола Павла, то послание к римлянам предстанет перед нами как серия отделенных друг от друга разрозненных стихов. Но задача-то у нас несколько другая. Да? Мы хотим увидеть, как мыслит Павел. Что же такое закон Духа, о котором говорит апостол Павел? Это не только принцип. Это еще и авторитет, который имеет Святой Дух. Смотрите, второй стих еще раз. «Потому что...» Почему нет осуждения? Почему ничто нас не осуждает? Кстати, эта мысль тоже повторится в конце главы. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе» — это противопоставление тому закону. Помните, мы говорили с вами о том, что мы умерли для закона? Мы говорили о том, что закон умер для нас. И вот оказывается, что есть другой закон. Это живой закон, это подлинный закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. И про этот закон мы узнаем, что он освобождает меня от закона греха и смерти. Каким образом? Дело в том, что Дух Святой находится в полном единстве с Иисусом Христом. Вот три ипостаси Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, находятся в единстве. И Дух Святой действует в нас, работает с нами. Закон греха, закон смерти — это прежняя власть, которую имел над нами закон. И эту власть человек никогда не мог и не сможет преодолеть сам. Человек в 7 главе, державшийся за мертвое тело закона, не держался Христа. Но вот когда он начинает держаться Христа, когда он начинает понимать, признавать, исповедовать и делом, и словом, что Христос для него превыше всего, тогда между Христом и человеком устанавливается особая связь. И вот эта связь и освобождает нас. Вы видели когда-нибудь очень, нет, даже не скажу грустных, а очень замученных христиан? Христиан, у которых огромное количество запретов, ограничений. Они пытаются потом эти запреты и ограничения наложить на других. Извините, я все-таки скажу эту фразу. Сами не живут и другим не дают. Вот об этом говорит апостол Павел. Я был таким. Когда эти христиане встречаются с другими людьми, они пытаются буквально запихнуть в них этот свой закон. Это нельзя, это нельзя, это неправильно. Почему? Ну, просто нельзя, ведь ты же Бога любишь. Да, вот в лучшем случае об этом начинается у них разговор. Но апостол Павел в 8 главе послания к римлянам говорит совершенно о другом. 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, или поскольку закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». И дальше 4 стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Давайте разъясним, разберемся, что же здесь происходит. Потому что действительно 8 глава чрезвычайно важна, но она также может быть и сложной для понимания. То, что не мог сделать закон. Закон не мог дать жизнь. Помните, закон просто указывал, за что смерть. Для того, чтобы была жизнь, нужно было жертвенного агнца приносить. Но жертвенный агнец приносился лишь на какое-то определенное время. И все, потом нужно было это делать снова. И вот поскольку закон не мог дать жизнь, Бог послал своего Сына. И Сын Божий осудил грех во плоти. Иными словами, Сын Божий взял грех на себя, пригвоздил его вместе с собой к Голгофскому кресту. Почему нет осуждения для нас во Христе Иисусе? Потому что когда мы живем во Христе Иисусе, Христос уже понес осуждение за нас. Смотрите, если представить себе такую картинку, что, ну вот, человек что-то такое натворил, он христианин, да, но он что-то натворил, и Бог ему говорит: слушай, я тебя отвергаю. Ну, то есть я думал, что ты все-таки будешь вести себя нормально, а ты вот такие вещи делаешь. Знаете, что это означало бы? Это означало бы, что Христос своей смертью чего-то не доделал. То есть вот он умер за человека, который грешник на 60%, а тот, кто на 80%, на 90%, на 95%, на 99,9 или на 99,9 в периоде. Грешник, вот за такого не хватает.
Но Иисус умер за всех людей для того, чтобы у человека был шанс принять эту смерть. И тогда его смерть будет действовать в нас, для нашего оправдания. Закон не мог произвести в человеке праведность. Он мог только ограничить зло. И виноват здесь, как мы уже говорили, не закон. Виноват сам человек. Закон не мог произвести ничего хорошего, потому что сама природа человека разрушена. Помните, как апостол Павел говорил о том, что «Ибо я знаю, что во плоти моей нет ничего доброго». Это не значит, что все постоянно грешат или все постоянно совершают злые поступки. Это не значит, что каждый человек без Бога настолько плох, насколько он может быть плох. Это значит, однако, что грех извратил все стороны нашей природы. И наше тело, и разум, и душу, и сердце. И это значит также, что наша плоть настолько немощна, что без Божьего действия никак из этого немощного состояния вылезти не может. И только Святой Дух может произвести святую жизнь в нашей слабой плоти, оскверненной грехом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда мы пытаемся использовать для этого закон, мы просто пользуемся неверным инструментом. Вам когда-нибудь случалось жарить мясо и отлучиться куда-нибудь, и мясо пригорело к сковородке? Когда масла много, когда мясо это жарится на сковородке, и вы вовремя его переворачиваете или снимаете, тогда кусочки мяса можно просто наколоть на вилку, подцепить вилкой и легко его с этой сковородки снять. Если мясо прижарилось к сковородке, то вилкой вы его уже не снимете. Для этого нужно взять лопатку, подлезть под этот кусок мяса, и вот тогда вы можете его отскрести и перевернуть. Кстати, если очень сильно прижарилось, то и лопатка уже не поможет, но тогда, скорее всего, есть вы уже его точно не будете. Так вот, проблема не в вилке. Проблема в мясе. Ваша зажарка настолько испортила это мясо, что вилка это мясо отскрести уже не может. Нужен другой инструмент. Проблема не в законе. Проблема в плоти. Плоть настолько развращена, настолько испорчена, что закон эту плоть уже не может оправдать. Должно быть нечто другое. Должно быть действие Бога, действие Духа Святого. Еще один пример, который поможет понять, о чем я говорю, это детские рассказы про приключения барона Мюнхгаузена. И вот вы помните, наверное, этот замечательный эпизод, когда барон Мюнхгаузен увяз в болоте, и он достает себя из болота за волосы, причем себя и вместе с конем. Так вот, слушая об этом в детской сказке, мы принимаем это именно как детскую сказку. Там, конечно, говорят, есть реальный прототип у Мюнхгаузена, но все-таки слушаем мы это именно как сказку. Так вот, человек без Бога именно этим пытается заниматься. Он пытается вытаскивать себя из болота за волосы. Ничего у него из этого не получается. Более того, человек, который уверовал, но человек, который при этом не получает, не использует тот ресурс, который Бог нам дает, он занимается ровно тем же самым. У него только, может быть, волосы другие, чем-то покрасивее, но оказывается это столь же бессмысленно. Так вот, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа именно для того, чтобы из этого болота нас вытащить. А разница между нами и Христом в данном случае хотя бы в том, что Христос не находится в этом болоте. Он не внутри, он не в середине. Апостол Павел, ну или автор послания к евреям, мы об этом еще будем говорить, будем с этим разбираться, в послании к евреям 2 глава пишет: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оне, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола,
и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». И он продолжает эту идею дальше. «Дело в том, что мы с вами спасены через смерть Иисуса Христа, который разрушил смерть, разрушил силу дьявола». Несколько позже, в 26 стихе 7 главы, мы читаем: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Вот это то, что и сделал Христос. Он отделен от грешников, но при этом Он спасает нас, Он действует в нас. Еще из послания к евреям, несколько позже, это 10 глава, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Зачем тело? Да затем, чтобы именно это тело принести в жертву. Именно это тело стало приношением. Другое приношение было уже не нужно. Другое приношение было бы бессмысленно. Бог во Христе сделал единственное, что могло нам помочь. Именно так Бог дошел до самого корня греха в нашем теле, разуме и духе. Помните, мы говорили о том, что все грани нашей природы повреждены. Все грани нашей природы оказались бездейственными в этом нашем новом положении. Бог решил центральную проблему человека. Основную, главную, центральную проблему греха. Помните, мы говорили с вами о нашем отождествлении со Христом в крещении. Но верно и обратное. Христос отождествился с нами. Христос стал как один из нас, оставаясь при этом Богом, и прошел через все то, что нужно было пройти для того, чтобы провести и нас тоже. Слова Христа приходят на память из молитвы в Гефсиманском саду, 17 глава, 15 стих Евангелия от Иоанна: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Да, вот это та охрана, которую Бог нам дает, когда мы живем в мире. Как же работает эта охрана? Дух Святой живет в нас, и мы можем действовать в соответствии с Духом. Дух Святой дает нам силу, и теперь мы имеем возможность принимать решения. У нас снова есть выбор: грешить или не грешить, жить праведно или не жить праведно. До этого у нас выбора не было. Без Духа Святого этого выбора у нас просто не остается. Теперь уже не наше дело противостоять плоти в этой битве. Жизнь по плоти, жизнь по духу. Это не наша битва. Эта битва уже выиграна, ее уже выиграл Христос. Пятый стих говорит о том, как нам усвоить результаты этой победы. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Это два, друзья мои, два совершенно разных образа мысли. Два разных мироустройства. Очень часто мы читаем об этом в других местах Священного Писания. Помните, Христос говорит: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И теперь наша битва состоит вот в чем. Дух Святой сражается против ветхой природы. Наша битва заключается в том, чтобы быть на правильной, на нужной стороне. Мальчика маленького побили в школе, и побили большие ребята. Он возвращается домой, а у него есть старший брат. Как вы думаете, маленькому мальчику есть смысл драться с этими старшими верзилами? Скорее, все-таки нет. Смысл в том, чтобы предоставить старшему брату возможность разобраться с обидчиком. Вот так и у нас. Начинаются в жизни искушения, и тогда вопрос: а как мы будем с ними справляться? Дух Святой, я хочу жить с тобой. Ты в моем сердце, ты помоги. Ты разберись вот с этим. Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, рисует две диаметрально противоположные картинки. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Вот это наше первое состояние, то состояние, в котором мы были. И диаметрально противоположное состояние начинается с 4 стиха 2 главы послания к Ефесянам. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот дальше мы с вами будем читать, ну, допустим, в послании к Колоссянам, о горнем помышляйте. Как нам помышлять о горнем? Никакой возможности другой у нас нет, кроме одного пути. И этот путь и есть жизнь по духу. Если я готов уповать на Святого Духа, который живет во мне, тогда все остальное Он будет во мне совершать. Если нет, и не готов я, тогда и жить я буду, хромая на все две ноги. 6 стих 8 главы послания к Римлянам. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Опять-таки два пути. Об этом тоже Павел говорил, например, в послании к Галатам, 5 глава. И продолжаем. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Как же выбраться к этой жизни по духу? Как эта жизнь происходит в нас? Об этом будем говорить в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Кое-что из ваших комментариев успеем прочитать. Пишет Иоанн, не тот, который апостол и евангелист, а тот, который слушатель. «Я тот самый христианин, который ненавидит себя за свои падения. Ненавижу и все равно лезу в это болото. Прошу ваших молитв». Друзья, давайте молиться вместе. Вот после эфира мы будем молиться. Сейчас просто, к сожалению, нет времени. Я только скажу: Господи, помилуй Иоанна и дай ему, Господи, мудрости и понимания Твоей воли. Аминь. А подробнее помолитесь, пожалуйста, после эфира. Скажу вам вот еще о чем. Иоанн, вы говорите о том, что вы ненавидите себя за свои грехи. Вот тут получается такая интересная путаница. Бог-то вас любит. Что же вы себя-то ненавидите? Бог ненавидит грех. Да, вот теоретически все просто. Ненавидеть грех, любить грешника. Я понимаю, что когда грех живет в вас, происходит такое объединение, и, начиная ненавидеть грех, мы ненавидим себя. Но Христос своей смертью, своей жертвой это объединение разрубил. Он отделил грех от вас. Ваши грехи пригвождены к Голгофскому кресту. Он дает вам свою праведность и возможность любить Его прежде всего, но также и возлюбить себя Божьей любовью, не эгоистической, конечно. Да, это принципиально разные вещи. Вы приходите к причастию, да, вы приносите Господу свои грехи. Он дает вам чашу, Он дает вам хлеб. Как после этого вы можете ненавидеть себя? Задумайтесь об этом и давайте действительно об этом молиться. Еще одна история здесь происходит у нас в комментариях. Пишут про иконы, про иконопочитание, поклонение и так далее. Православные, протестанты. Расскажу вам маленькую историю. Православный говорит: я стою перед этой иконой, и я вижу Христа. И, почитая икону, я всем сердцем обращаюсь ко Христу. Протестант говорит: у нас вот такой пастор приезжает из Америки, у него там куча церквей, он тут семинары проводит, такой благословенный вообще пастор. Как ты не пойдешь на этот семинар? Какой же ты христианин после этого, если ты этого пастора послушать не хочешь? У кого идолопоклонство? Давайте осторожнее с заявлениями, особенно относительно друг друга. Мир и так пытается нас разделить. Будем же стоять вместе. И вместе с Господом. В Его Слове, в Его Духе. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.